Ну, вот действительно замечательные стихи, абсолютно замечательные фото. Мальчик, он 35-го года, по-моему, да?
31-го.
Во второй части, ну, так сказать, мы привязаны к сегодняшней дате, и будет немножко больше о людях, которым повезло меньше, которые родились буквально на несколько лет раньше, и волей судеб они были лишены вот этого богатства, которое получил Юрий Трофимов. Они не прожили ту жизнь, которую могли прожить. Для начала, ну так как введение, маленький прозаический кусочек. Я родился, когда величайшая из пережитых людьми войн становилась историей, на которой нас воспитывали. И в моем детском восприятии с ней было все правильно. Война была правильна. На нас напали, мы оборонялись и победили. И правильно было то, что мы победили. И миллионы убитых в ней людей погибли правильно. Одни героически, во имя справедливой победы, а другие в наказание за свою неправоту. Такая война не нарушала гармонии моего детского восприятия. Но однажды я нашел где-то в пыльном углу старую деревянную линейку, обычную, 20-сантиметровую, грязную. На обороте был нарисован карикатурный человечек с огромными усами, в шляпе с пером и неуклюже торчащими в сторону руками и ногами. Под человечком было написано «Ларик Турецкий». Этой линейкой я долго пользовался, пока не спросил случайно у мамы, не знает ли она, кто такой Ларик Турецкий. Мама удивилась. «Откуда ты знаешь про Ларика Турецкого?» Оказалось, был в ее детстве такой знакомый мальчик, который потом ушел на фронт и погиб. Я до сих пор помню поразившее меня тогда чувство несоответствия. Нарисованный человечек с усами был слишком смешон для этих слов «убит» и «погиб». Это как-то не укладывалось в гармоничную схему правильного мира. И несправедливый трагизм судьбы целого поколения вошел в мою жизнь именно с этим рисунком на линейке. Я услышал тихий голос истории, и то, что он говорил, было важнее сказанного громко. Про войну и на войне было написано очень много стихов, значит, чтобы как-то тематически ограничиться, я отобрал только те из любимых стихов, которые написали поэты, сами воевавшие или сами прошедшие войну. Многие из этих стихов, особенно те, с которых я хочу начать, конечно, практически все знают. Но мне казалось, что вот такое сообщение, вечер, что нельзя их обойти, хотя они и всем известны. И начать я хочу со стихотворения, которое все прекрасно знают, все прекрасно слышали много раз. Мне в очередной раз, когда я его слышал, вдруг пришло в голову, что все мы его знаем, но мы всегда неправильно определяли для себя жанр этого стихотворения. А это молитва. Это молитва со всеми стилистическими ее свойствами, с повторениями. Это обращение к чему-то иррациональному. Константин Симонов. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет, жди, когда уж надоест тем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. И другое стихотворение Симонова тоже. Симонов начал войну уже известным поэтом, и всю войну он прошел фронтовым корреспондентом. Я считаю, что вот эти два стихотворения, это вообще лучшее, что он написал, и этими двумя стихотворениями он себе обеспечил вечное присутствие, так сказать, в любых сборниках русской поэзии. Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их груди. Как слезы они вытирали украдкою, как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси. Слезами измеренный чаще, чем верстами, шел тракт, за пригорком теряясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждую русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезою и с песнею женскую, впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алёша, изба под Борисовым? По мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солопчике плисовом, весь в белый, как убранный насмерть старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: родимая, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити, мы вас подождем, говорили леса. Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям, только пожарища на русской земле, разбросав позади, на наших глазах умирали товарищи, по-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился. За то, что на ней умереть мне завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас, русская женщина три раза по-русски меня обняла. Следующий – это, конечно, Александр Трифонович Твардовский, которого никак нельзя не упомянуть. Но главное, великое его произведение «Василий Теркин», мы к нему вскользь обратимся в самом конце. Одно из его коротких стихотворений, такое высказывание без названия. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Эти два поэта были уже состоявшимися мастерами к началу войны, а Семен Гудзенко попал на фронт просто автоматчиком. В ополчении воевал, был тяжело ранен. Тоже очень известное стихотворение перед атакой. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв, и умирает друг, и значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Ракеты просит небосвод и вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, и нас несет через траншеи осатанелая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную. И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Борис Слуцкий во время войны стихов не писал. Воевал, был тяжело ранен, кончил войну майором с очень тяжелым ранением. Эти стихи написаны уже после войны, в освобождении. За маленькие подвиги даются медали небольшой величины. В ушах моих разрывы отдаются, глаза мои пургой заметены. Я каши съел, была большая миска. Я водки выпил, мало, сотню грамм. Кругом зима, шоссе идет до Минска. Лежу и слушаю вороний край. Здесь, в зоне автоматного огня, когда до немца метров 100 осталось, выкапывает из меня усталость. Выпрыгивает робость из меня. Освобождает фронт от всех забот, отодвигает маленькие беды. Лежу в снегу, как маленький завод, производящий скорую победу. Сейчас сниму и выколочу валенки, поставлю к печке и часок сосну. И будет сниться только про войну. Сегодняшний закончен. Подвиг маленький. Его же стихотворение с кратким названием «Ничего». Небрежение жизнью, молча, без качания прав, и за все умирали мочи, прав кто или не прав, холост кто или многодетен, обеспечен или беден, не цеплялись, не приготовлялись, а бестрепетно удалялись и истаивали в голубизне, не настаивая на отсрочке. это все было близко мне. Я и сам при случае. Строчки из речей не застряло в ушах, только крики. Судьбы не затягивали. Умирали, будто шаг в сторону, в сторонку отшагивали. Среди талантов народа всего красноречие не фигурировало, превалировало и лидировало. Славное словцо. Ничего. Юлия Друнина. Стихи начала писать до войны в 11 лет в детском литературном кружке. Это были стихи о принцах и принцессах, романтические стихи о южных морях и пиратах. Когда началась война, она приписала себе лишний год и пошла на фронт медсестрой. В 43-м году, после тяжелейшего ранения, которое чудом, абсолютным чудом не стало смертельным, у нее осколок застрял в 2 миллиметрах от сонной артерии. Она перевязала себе шею и продолжала работать. Потом уже в медсанчасти, когда удалили осколок, ей сказали, что, в общем, выжила она чудом. В 43-м году, в госпитале, находясь на излечении, она написала свое первое военное стихотворение. 4 строчки. 4 строчки, которые ей, по-моему, обеспечили бессмертие. «Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячи во сне». Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Друнина на фронте пережила свою первую большую юношескую любовь. Молодой человек погиб. Она посвятила ему много стихов, но никогда... Так до самой смерти она не назвала его по имени. Во всех стихах ее он фигурирует как комбат. Вот одно из этих стихотворений. Когда, забыв присягу, повернули в бою 2 автоматчика назад, настигли их 2 маленькие пули. Всегда стрелял без промаха комбат. Упали парни, ткнувшись в землю грудью, а он, шатаясь, побежал вперед. За тех двоих лишь тот его осудит, кто никогда не шел на пулемет. Потом в землянке полкового штаба, бумаги молча взяв у старшины, писал комбат 2 бедным русским бабам, что смертью храбрых пали их сыны. И сотни раз письмо читала людям в глухой деревне плачущая мать. За эту ложь комбата кто осудит? Никто его не смеет осуждать. Булат Акуджава тоже попал на войну, приписав себе год, лопоухим мальчиком, вчерашним школьником. Поэтому все его стихи о войне, в общем, все его стихи о войне можно озаглавить одной строчкой. До свидания, мальчики. Но я прочту 3 других стихотворения его, менее известных. Да, стихи писать он начал после войны уже. На войне как-то вот не до того было. Ах, война, она не год еще протянет. На то она и война. Еще много километров портянок выкроют из полотна. Встанет над миром радуга дуга. Будет мир тишиной богат. но еще многих всяких дураков радует. Бравое пенье солдат. И потому знать, за трижды политые, за жизнь, за радость живых, трехлинеечки четырежды проклятые, бережем, как законных своих. Черный мессер. Вот уже который месяц и уже который год прилетает черный мессер, спать спокойно не дает. Он в окно мое влетает, он по комнате кружит, он как старый шмель рыдает, мухой пойманный жужжит. Грустный летчик, как курортник, его темные очки прикрывают, как намордник, его томные зрачки. Каждый вечер у меня штурвал в руке. Я лечу ему навстречу в довоенном ястребке. Каждый вечер в лунном свете торжествует мощь моя. Я, наверное, бессмертен. Он сдается, а не я. Он пробоинами мечен, он пылает подожжен. Но приходит новый вечер, и опять кружится он. И опять я вылетаю. Побеждаю и опять вылетаю, побеждаю. Сколько ж можем побеждать? И еще одно стихотворение Куджавы. Я его очень люблю. Мальчик, говорят, продолжатель рода. Без него, говорят, захереет род. А продолжателю рода уготована рота, в которую когда-нибудь он попадет. Мама крикнет жалобно: «Ах, не надо!» Папа горько сморщится: «Хватит, мать!» А мальчик будет бравым лейтенантом вдоль да по улице шагать. Девчонки, говорят, той намного проще. Найдет себе мужа, как не глупа. Свекровь, говорят, страшнее тещи, но свекровь веселее, чем солдатская судьба. Вот потянутся однажды почтальоны по лужам. Война обожает получать по счетам. Был муж, да вышел. Нет больше мужа, только слезы катятся по щекам. И вот так без отца, не утерты сопли, ты ему уши-то покруче нарви. Машет пацан деревянной саблей, тоже на войну дурак норовит.